Обязанность по Торе, она как раз и часть беды. Это обязанность. И более того, если человек не сделал это, то у него есть нарушение. То есть он нарушил. Он был обязан это сделать. Если он это не сделал, то он тем самым нарушил то, что указано в Торе. Так, по мнению Рамбана. Вот. Но Рамбам против этого спорит. И говорит, что это не так, что, насколько я помню, я говорю, по памяти нужно здесь найти. Вот. Это точно указывает.
А Рамбам что считает?
Что это обязанность, это просить Творца. В этом заключается обязанность по Торе. Обратиться к нему с просьбой.
Не обязательно. А в чем разница тогда?
Не в час беды, не обязательно это час беды.
Ага.
Не обязательно, чтобы это была часть беды. Поэтому я привел пример с обязанностью для женщин. Обязанность для женщины это как бы это именно это, когда это само по себе обратиться к Всевышнему просьбе в течение дня. Допустим, когда нет у нее времени, в силу занятости огромной, там, не знаю, нужно устроить там, это, еду, стирку и так далее, нет у нее возможности сегодня молиться. Тогда, обращаясь к Всевышнему с какой-то просьбой, она выполнила заповедь по Торе. Так она не может выполнить заповедь мудрецов в силу своих более непосредственных обязанностей, которые она должна выполнять по дому. Вот, так. Теперь, возвращаясь к нашей теме, у нас есть новый участник.
Да, кто-то Шалом.
Шалом. Здравствуйте. Исандер. Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Добрый вечер.
Вы знаете, что мы какую книгу мы изучаем?
Еще раз. Извините.
Я говорю, что вы знаете, какую книгу мы изучаем? Мы изучаем книгу «Врата Марии».
Да, я обычно на уроках. Окей. Okay.
Да? Okay. Просто если у вас будет...
Моше Пантелят? Нет?
Нет, это книга Шимшона Давида Пинкуса «Врата молитвы». «Врата в мир молитвы», так называется книга.
Окей.
Okay. Она, вы можете найти ее на Тудоти Шурум. Вот, просто мы, если вас перед нами будет книга, это будет гораздо вам проще. Так, значит, мы с вами...
Тадараба.
...части Бицур «Зова помощи». Да, значит, прежде всего, здесь сказано о том, что самая главная, основная часть молитвы, в принципе, по большому счету, это когда человек просит Всевышнего о том, что чего у него не хватает. Так, здесь Рав Пинкус приводит то, что указано в Гмаре. Посмотрите на странице 68. Это ближе к началу, во втором отрывке, он указывает, намек на это мы находим в начале трактата Бава Кама. Так, Маве, это человек, как сказано пророка Ишаи, сказал страж, имеется в виду Всевышний, наступит утро, наступит ночь, и будете просить. Слово просить переводится, на святом языке звучит Тавиун. То есть речь идет о просьбе. Это и есть суть существования человека, постоянно находиться в просьбе и стремление к тому, кому принадлежит все. Так? То есть, другими словами, главное как бы, содержание молитвы – это человек в силу ощущения какого-либо недостатка, который у него есть, он обращается к Творцу с просьбой восполнить этот самый недостаток. Обращается к Творцу с просьбой восполнить недостаток. И это определяется как основная суть человека. Там в трактате Баба Кама, который указывается, да, там говорится о том, что есть четыре вида скажем так, ущербов. Это отцов ущербов, то есть прототипов ущербов. И один из них назван Мав-э. Мав-э. И Мав-э, по одному из мнений, это означает человек. Спрашивается, каким образом человек называется Адам, не Мав-э. А почему называется Мав-э? Потому что сказано, что Мав-э – это слово просящий. Просящий. Что человек, его главное предназначение – это просить. Обращаться к Всевышнему с просьбой. Мав-э. Так, вот. Теперь, почему это является основной сутью человека? Казалось бы, у него, это можно сказать, что человек – это основная его часть, это то, что он имеет разум, имеет разум, умеет анализировать вещи, которые никакое существо из земных существ, по крайней мере, не может делать. Если мы будем говорить более того по Торе, то у него есть душа, которая способна постигать волю Творца, то есть его Тору. Поэтому то, что умеет просить, это является основным содержанием, как бы основным определением то, что является человек. Да, это звучит непонятно, по крайней мере, да? Вот. Тем не менее, как бы есть эта сторона, как бы, скажем, сказать, что это является его основной частью. Почему? Почему? Потому что когда мы говорим о том, что человек, у него есть душа, которая способна постигать волю Творца, то есть его Тору, так мы спрашиваем, а для чего? С какой целью? Зачем это нужно? Чтобы что? Какая основная и главная цель существования человека? Да? Спросите по большому счету, зачем человек пришел в мир? Какая цель того, что человек находится в этом мире? Да, то можно было сказать поверхностное, скажем так, определение, чтобы удостоиться грядущего мира, да, как сказано, что этот мир является коридором в мир грядущий. Ламаба, да, проздор, так называется, коридор в грядущий мир. Мы готовим себя, мы делаем здесь, выполняем здесь заповеди, чтобы благодаря этим заповедям удостоиться жизни в вечном мире, в мире, которым построен на наших заповедях, которые мы выполняли в этой жизни. Так, но, безусловно, это не является главной целью, внутренней целью. Это внешнее, безусловно, это правильно, но не является внутренней целью человеческой жизни. Внутренняя цель заключается в том, чтобы он увязал свое существование полностью, целиком со своим Создателем. В этом его главная задача. Так, увязать свою...
Уподобиться Творцу?
Что-что?
Уподобиться Творцу?
Вы правы. Это вы говорите как раз то, как написано в книге «Путь Творца» Рамхаля. В нем сказано о том, что это цель человека уподобиться Творцу в том смысле, что, опять-таки, главное – это присоединиться к Творцу. Да, то, что называется «лидабек», «вадавактабо». Да, присоединиться к Творцу. Но это там автор книги «Путь Творца» указывает, что невозможно соединиться, когда человек не подобен. Потому что соединяются всегда те, кто подобны. Те, кто не подобны, они являются настолько разными, что о никаком это присоединении не может идти речь. И поэтому нужно стать подобным Творцу.
Слегка.
Это вы правы. Безусловно, так. Но заметьте, что главная цель – это соединиться с Творцом. Правильно? Вот, она, это подобие, это требует...
Слегка, вы имеете в виду, чтобы... Вопрос, вы имеете в виду, когда говорите уподобиться Творцу, это иметь вот качество, да, милосердие, хесед и так далее? Или
не только, не
это
только.
Нечто иное?
Нет, это безусловно так, но не только в этом. Главное, это гораздо более глубокое понятие, понять то, что в Торе указано, в частности, в трактате Баба Батра, указано о том, что в будущем, в грядущем, это праведники будут названы именем Творца. Почему они будут названы именем Творца? Потому что они будут в полном смысле этого слова творящими его волю. Носителями его воли, творящими его волю. Это гораздо высокий уровень. Понимаете? Да, то, что сказано про наших праотцев Авраам, Ицхак, Яков, и сказано в том числе про царя Давида, что они являются колесницей Творца. То есть не просто как кто-то, кто отделен от него и выполняющий его волю, а являются буквально носителями воли Творца. Они являются как бы частью его желания. Да, это очень высочайший уровень, это человек, который достиг соединения с Творцом наиболее максимальным образом. Это очень глубокие понятия, на одной ноге это невозможно передать. Вот, но, возвращаясь к нашей теме, это стать как можно ближе к Творцу. Молитва, когда мы ставим себя в положении человека, у которого есть недостаток, и мы направляем наше сердце к Творцу, как источник восполнить этот самый недостаток, он и создает эту самую особую связь, которая нас все больше и больше приближает к нему, соединяет с ним. Так вот, и это и есть главное содержание молитвы. Поэтому здесь и указано, что это основная форма молитвы. Так, понятно?
Это... Можно вопрос?
Да, пожалуйста.
Можно вопрос?
Пожалуйста, пожалуйста.
А как знать, что именно просить, если, скажем, Всевышнему намного лучше известно, что нам надо и вообще, что нам не надо, да? И мы можем просить, может, иногда то, что нам не нужно, хотя мы думаем, что это нам очень нужно. И вот как бы, как понять вот этот
дифференс? Он говорит об этом. Он говорит об этом моменте. Нет, без того, чтобы переходя прямо на эту тему, вот я только вкратце отвечу. Вот, Всевышний с нами, прежде всего, ведет с нами по то, как мы устроены. То есть не по своему великому и тайному, нам непостижимому, нам непостижимому, скажем так, сути его, вот, а по то, как мы привыкли, или так, как мы понимаем отношения с людьми. То есть у нас мы ощущаем любой недостаток, который у нас есть. Если человек, он находится на низком уровне, он ощущает недостаток на низком уровне, в своем уровне он есть, допустим, у него не хватает пропитания, он просит о пропитании. Если он на более высоком уровне, то он просит не только материального пропитания, но он начинает просить духовное пропитание, так, если человеку он это ищет, это не имеет, скажем так, спутника жизни, супругу, так вот, то он понимает, что в этом его, есть это явно его неполноценность, скажем так, в высоком смысле этого слова, конечно, да, вот, потому что полноценный человек это, безусловно, человек, который это женится. Вот, и поэтому он просит Всевышнего, чтобы он это восполнил, сам недостаток. И Всевышний начинает с ним беседу в этом плане. Потом, когда он все больше и больше в это входит, то человек начинает подниматься на более высокие уровни просьб, которые он просит, потому что в молитве человек начинает расти. Он начинает осознавать, что его связь с Творцом, она начинает от потребностей, которые у него ежедневные, и они потихоньку все больше, когда он приучает себя к молитве и просьбе к Творцу, и понимать, все больше осознавать, что он единственный источник всех его, недостаток, который есть, он единственный источник, который может их восполнить, то он начинает эти просьбы все больше и больше утончать. Вот, и просить о более высоких вещах, более глубоких вещах, и тем самым он начинает расти и соединяться с Творцом в более высоких аспектах своего существования, более душевных и духовных аспектах своего существования. Так, это вкратце ответ на ваш вопрос. Да? Теперь, возвращаясь к нашей теме, да, я обращаюсь снова вас к тексту, который здесь указан, и хочу прочитать здесь следующий момент. На странице 68 здесь Рав Пинкус приводит пример. Сначала он приводит пример, который указывается в мудрецы, потом приводит пример, который свой личный. Это последний абзац. Да? Многие стихи в книге Тейлим построены на этом принципе. «Объяли меня путы смерти, и муки преисподней настигли меня. Беды и скорбь я обрел, к имени Богу призову, молю тебя, Боже, сохрани душу мою». Цитата из Тейилим 116. Итак, во многих местах, поскольку царь Давид всегда видел себя находящимся в огромной и страшной беде, как бы стоящим на краю бездны, это вынуждало его взывать и молиться к тому, кто единственный может его спасти. Здесь указывает автор очень важный момент, который я хотел с вами это как раз обсудить. Мы можем встретить в жизни людей, которые избегают просить помощи и милости у других людей. Либо из стеснительности, либо из гордости. и сознание собственной важности, так что просить у других просто недостойно их уровня. Однако все это только в случае, когда человеку не так больно, чтобы унижаться перед другими. Однако если человека настигают огромные и страшные несчастья, он поневоле забывает все свои достоинства и самоуважение, падает ниц перед другими и просит спасти его. Есть даже такие упрямцы, которые готовы умереть, но не принимать помощи от других людей. Однако, если речь идет о жизни дорогого сына или его любимого состояния денег, любимого, который он может потерять, что является для него большим несчастьем, чем потеря жизни, сразу же забывается гордость и величие, исчезает полностью, и человек готов пресмыкаться перед другими и просить обо всем необходимом. Также с молитвой, заметьте, казалось бы, приведем пример не очень, как бы, скажем так, человек начинает унижаться перед другими. Автор здесь сравнит это с молитвой. Также и с молитвой. Даже если человек обычно молится лениво, как только он видит настигающее его несчастье, усиление бед и понимает, что только один шаг остается между ним и гибелью, любая еда становится противной ему. И он уже ощущает себя у врат смерти. Он тотчас же забывает всю свою лень и стыд из-за грехов, отбрасывает свою гордость и падает ниц перед Всевышним в мольбе и просьбе, в молитве, идущей из самых глубин сердца. Это и есть первый совет по определению всех вариантов небрежности и халатности в молитве. Это и есть первый совет по преодолению всех вариантов небрежности и халатности молитвы. Додуматься как следует о том, в сколь большой беде мы находимся на самом деле. Вот то, что здесь автор говорит. То есть здесь Рав Пинкус передает о том, что людям умным не нужно ждать, пока Всевышний это буквально, не дай бог, человека приводит в ситуацию, когда он волей-неволей начинает просить Всевышнего изо всех сил. Да? Достаточно того, что у человека есть воображение, он понимает о том, что его положение, оно даже когда оно, казалось бы, вроде бы нормальное, и все, у него есть Барух Хашем, вот, но он прекрасно понимает, что она шатка. Вот, она подвержена различного рода испытаниям и различного рода опасностям, которые у него постигают каждый день, начиная с того, что он едет в машине, летит в самолете, вот, от того, что как бы есть различные вот эпидемии, которые актуальны в наше время. Так, вот. И не нужно далеко ходить, чтобы все это увидеть. Это просто человек немножко расширить и внимательно посмотреть на окружающий его мир, людей, чтобы это понимать, что это не так далеко от него. Хасашолом, конечно, чтобы не навлекать беды ни в коем случае ни на кого. Вот. Но воображение должно здесь работать. Не нужно бояться, чтобы оно работало, чтобы человек понял на самом деле, что у него есть повод звать Всевышнему самым настоящим образом, то есть искренне, из глубин души, даже когда у него Барух Хашем состояние нормальное. Так? Поставить себя в это самое положение бедного, понимать о том, что то, что у него есть, это очень шаткое положение. То, что у него есть здесь деньги, есть Барух Хашем, это то окружение, которое есть, то, что у него есть здоровье. Вот. И обратить свое внимание о том, что на шаткость этого момента. И тогда у него появится внутреннее ощущение о том, что только Всевышний это все может поддерживать по-настоящему. Так? Это, я думаю, что вещь понятная. Да, мне кажется, я говорю вещи очевидные. Мы с вами говорили о том, что мы говорим, казалось бы, об очевидных вещах, но когда начинаешь об этом говорить, то они становятся актуальными. И это самая главная цель наших занятий. Так?
Мейн.
Вот, теперь...
Можно вопрос?
Да, пожалуйста.
А можете сказать, где вот эта грань между быть довольным, да, быть тем, что ты имеешь, хоть, может, это мало-мало, и где эта грань просить там больше, да?
Я могу вам здесь указать, казалось бы, вещь немножко далековато, но на самом деле она довольно близка. Вы проводили когда-нибудь паскальный седер?
Да, да.
Отлично. Конечно. Заметьте, как мудрецы поставили там паскальный седер. Что начинается он с того, что мы начинаем рассказывать либо своим детям, либо самому себе, зависит от того, в каком обстановке мы находимся, о том, что, с чего мы начинали. Кем мы были в начале? Чтобы в конце что?
Рабами.
Да, рабами, либо идолпоклонниками. И начинаем говорить о том, что кто был, как бы, ну, который служил идолом, так вот, и какие беды были у евреев, и к тому же здесь есть мицва об этом рассказывать, чтобы проникнуться этим моментом. Мы кушаем с вами марор в паскальный седер, особенно те, которые кушают свежий хрен, это особенно чувствуется, вот, чтобы проникнуться на самом деле тем бедственным положением, которое было тогда, и осознать из этого бедственного положения о том, что откуда, как Всевышний, что какое благо нам Всевышний сделал. Да? Именно в такой форме у нас есть с вами паскальный седер. То, да, наподобие с этим как раз мы говорим об этом самой грани. Надо это представить себе по возможности наиболее как бы явно о том, что где я был, кем я был, где я находился, и как мне Всевышний потихоньку из этого всего начал выводить. В какой темноте я находился, в духовной темноте находился. И делать это не вариантом, а конкретным вариантом. Помнить свою конкретную жизнь в конкретных моментах. Вот, и заметить, как меня взял за руку Всевышний и стал вести, выводить из этого всего. Человек, когда это начинает осознавать потихоньку, его душа наполняется радостью. Мне кажется, это вещь вполне известная всем те, которые сделали чуву.
Кен.
Вот, мне кажется, как бы...
Тода раба, да, очень глубоко спасибо.
Пока мы должны прерывать наше занятие на этом моменте, еще раз, значит, мы подытожим только, что мы говорим о части зов о помощи Бицур, то, что главное его, он называется главной частью молитвы именно в силу того, что человек здесь работает над самой главной частью любой молитвы, которая только есть, ощутить свой недостаток и в силу этого недостатка увидеть Творца как источника восполнения этого самого недостатка. И чем больше человек это научается видеть недостатки своего существования не только физические, но и душевные, духовные, тем самым он видит Творца как восполняющим все более и более духовные его потребности. И он начинает все ближе становиться к Творцу. Я хочу как бы в следующий раз больше остановиться на этом моменте, что, почему это связано с тем, что мы приближаемся к Творцу. Тем, что мы его начинаем просить, почему в этом, как с этим связано наше приближение к Творцу. Зачем попробуем остановиться на этом моменте в следующий раз. Это как раз все будет ближе к Хануке, который там этот момент важен очень, чтобы его осветить. Я желаю всем хорошей недели, Бзадашем.